Дамы и господа, в гостях у нас уфолог Вадим Чернобров. Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Вадим, хотелось бы сегодня вот чуть подробнее поговорить о филадельфийском эксперименте. Я попробую в двух словах так рассказать нашим слушателям, может быть, немного упрощенно. Если я где-то ошибусь, вы меня тогда поправьте, хорошо?
Постараюсь.
Значит, филадельфийский эксперимент – это, по-моему, конец 40-х годов.
43-й.
43-й год, Америка, соответственно, Филадельфия, судя по всему, когда американцы решили попробовать сделать морской корабль сделать невидимым для радаров, для приборов.
Примерно так, да? Да.
И установили большое количество оборудования, которое должно было излучением каких-то волн, непонятно в каком спектре, да, я так предполагаю, сделать все этот эксперимент успешным. В результате он оказался невидимым и оптически тоже. То есть он пропал не только с поля зрения экрана, вообще никто его, все перестали видеть, и сам корабль, и всю команду. И через какое-то время, когда он появился, то команда, вроде как по свидетельству очевидцев, была немножко не в себе.
Ну, так, по крайней мере, гласит молва. Угу. Что из этого правда, ну, может быть, в течение нескольких минут мы постараемся уточнить.
Да, вот у меня вопрос такой, ну, понятно, что наверняка это в первую очередь проводилось военными.
Наверное, заказчик, безусловно, да. Был Пентагон, 43-й год, самый разгар Второй мировой войны, и только-только вот стало актуальным радионевидимость. О радионевидимости заговорили, поскольку радиовойна, радиолокационная война, она вот именно тогда начиналась. Uh-huh. Если вспомните, на фоне чего это разворачивалось, в Атлантике была подводная война против конвоев союзников, и оказалось, что самым эффективным способом борьбы с немецкими подводными лодками оказалось хорошо использовать радиолокаторы. То есть, когда ночью подводные лодки всплывали, их радиолокаторы засекали, и бомбардировщики бомбили даже в условиях полной невидимости, то есть в темноте. Угу. И вот именно в то время американцы, то есть союзники, совершили перелом в подводной войне, и количество потопляемых немецких подводных лодок превысило вот в какой-то момент количество того, что потопили немцы. Ну, соответственно, немцы догадались очень быстро, в чем дело, и стали использовать радиолокаторы в ответ. И вот в этой гонке вооружений, которая разворачивалась на этих глазах, и как зерно на благодатную почву, упала идея сделать корабли радионевидимыми. Вот отсюда, так сказать, растут ноги этого эксперимента. Не сделать самолет или корабль невидимым в оптическом диапазоне. Mm-hmm. Это, что называется, хорошо бы, но программа «Стелс», до программы «Стелс» еще было несколько десятков лет. Главное было тогда сделать радионевидимым. И вот несколько человек, очень известных, в том числе и Альберт Эйнштейн, вот, предложили такие замысловатые идеи, которые, как гласит современная мифология, впервые об этом эксперименте стало известно в 70-х годах, вот до этого момента вообще...
30 лет.
Да, 30 лет практически о нем ничего не говорилось. И вот с 70-х годов, когда уже, естественно, много подзабылось, много людей, кто принимал в этом участие, ушло в мир иной. И вот, разумеется, приходилось собирать по крупицам что-то, сразу будьте к этому готовы, что-то об этом эксперименте. Это, безусловно, мифология, но я, вот сталкиваясь с мифологией и попытками разгадать ее, все больше и больше прихожу к выводу, что называется, в самом начале нужно выяснять, кому это было выгодно, сопутствующие явления и, соответственно, меры по сокрытию того или иного военного мероприятия. Вот когда все эти три сопутствующих характеристики выясняешь, то, в общем, становится понятно, что могли скрывать от населения, для чего это делалось и так далее, и тому подобное.
Вы говорите о мифологии, то есть получается, что официальной информации никакой не было по поводу этого эксперимента. Ну, понятно, что не было тогда, но наверняка есть у многих документов там срок давности, скажем так, когда даже секретные архивы все-таки вскрываются.
По поводу сроков давности, это, конечно, прекрасная идея время от времени рассекречивать старые документы, но когда речь идет о стратегически важных каких-то технических разработках, то прошу не тешить себя иллюзией, что кто-то вот возьмет и раскроет перед нами все, так сказать, тайны. Во-первых, идея эта вовсе не умерла. Ну, программа, о программе «Стелс» теперь уже многие наслышаны. К слову сказать, и программа «Стелс» около 10 лет была в режиме совсекретности. То есть на ее засекречивание, на мероприятия, связанные с тем, чтобы, не дай бог, об этом не узнали даже авиадиспетчеры, а они это по долгу службы обязаны знать, они ведь сопровождают самолет, причем неважно, он летит в режиме радионевидимости или видим для радиолокаторов. В любом случае пилот выходит на радиосвязь, и естественно, что его слышат диспетчеры. Mm-hmm. Так вот, поскольку программа была сверхсекретна, даже и они не должны были знать. И вот на программу, на завесу секретности, на создание там муляжей, на создание макетов и так далее, уходило средств в два раза больше, чем на саму программу. И только когда после Первой Иракской войны, кажется, угу, когда уже было боевое применение, вот стало понятно, что, наверное, проще рассекретить, по крайней мере, об этом честно сказать, чем тратить эти средства. Вот о нашем эксперименте ситуация примерно похожа, примерно в том плане, что рассекречивать никто особенно не стремится, но денег на ее засекречивание уже давно не выделяют. Mm. Единственное, что сама идея плавно перетекла в другие не менее секретные проекты, как то проект ХАРП, который уже, не знаю, зубы оскомину на зубах вызывает. Это самая больная тема для экологов, для борцов за мир и для, ну, скажем так, для здравомыслящих людей, и самая большая угроза, возможно, нашей безопасности, ну, опять же, возможно, и ряд других проектов, которые считаются перспективными, соответственно, засекречены на настоящий момент по полной программе.
Мы продолжаем беседу с Вадимом Чернобровым о филадельфийском эксперименте. Вадим, вот немножко вы так отошли от филадельфийского эксперимента, сказали, что перешло это в другие, упомянули некое такой проект, или как это называется, ХАРП.
Проекты, да.
Ну, да. А что такое ХАРП? Это вообще, ну, если можно, так вкратце.
Да, вот сразу говорю, я надеюсь, что нас слушают люди, у которых по физике было как минимум тройка. Угу. Вот, если меньше, чем тройка, я думаю, что
стоит выключить. Мы скажем, друзья, время пообедать, до свидания.
Да, до свидания, двоечники. Для всех остальных в двух словах скажу. Если вы слышали, что такое, если вы знаете, что такое электромагнитные волны, по секрету скажу, что это такое, не знает никто. Угу. То есть ни один физик не может точно сказать, что такое электромагнетизм, электричество и многие другие понятия. Но, тем не менее, вся физика и, собственно говоря, в быту мы все пользователи не этих понятий, а этих, ну, так называем, субстанций, этих явлений, этих феноменов. Так вот, экспериментальным путем за многие десятилетия, даже за два столетия, было много что известно об электромагнитных волнах. И в том числе вот за последние полвека, значит, удалось выяснить механизм воздействия этих полей, этих волн на нашу магнитосферу, на то, что окружает нашу Землю. И, соответственно, если кто-то слышал о таком понятии, как ионосфера, магнитосфера, тот знает, что, в общем, этим двум оболочкам, электромагнитным оболочкам Земли, мы обязаны тем, что, в общем-то, живем. Угу. Потому что они нас защищают от вредных, очень вредных излучений. Значит, не было бы их, соответственно, Земля была бы мертва, либо, в лучшем случае, жизнь была бы только в океане. Так вот, благодаря тому, что экспериментальным путем было установлено, что воздействие там на определенные точки магнита и ионосферы можно вызывать там как усиление, так и ослабление этих оболочек, и, соответственно, ну, самых казалось бы, непредсказуемых результатов добиваться. И, соответственно, можно это использовать как оружие, как климатическое оружие, как оружие, выжигающее землю до состояния там пепла. Угу. Но, одним словом, как это использовать? Любое устройство можно использовать как во благо, так и во вред. Ну, да. Ну, как показала, так сказать, наша история, в первую очередь почему-то людей тянет использовать как оружие. Значит, этот эксперимент с успехом для одной стороны на Аляске уже движется больше 5 лет. Значит, сейчас строятся еще 2 установки. Никого на эту установку и на строящиеся из независимых наблюдателей не пускать, что, разумеется, вызывает определенные опасения. Ну, не все мы уверены, так
сказать. А это тоже Пентагон?
Разумеется, вот как в корень смотрите, и, соответственно, не все у нас на Земле уверены в миролюбивых намерениях Пентагона.
Друзья, продолжаем мы нашу беседу с Вадимом Чернобровым, уфологом. Говорим мы, в частности, о филадельфийском эксперименте. Вот пишет наш слушатель Роман. В знаке вопроса была такая статья, что случилось с эсминцем Элдридж. Я заодно зачитаю сообщение от Романа, чтобы напомнить слушателям или тем, кто подключился, о чем, собственно, речь. А в этой статье проводится журналистское расследование, приводится масса интереснейших документов. Однако, если мне не изменяет память, в этом источнике говорится именно о визуальной невидимости, а не о прототипе стелс-технологии. Описывается, как Элдридж исчез, но остался отпечаток его днища в воде. И в то же время на несколько секунд он появился в порту Норфолк на глазах изумленной публики.
В 350 километрах от места эксперимента. Это я, так сказать, продолжу по памяти. И, разумеется, это я читал. Мало того, и писал на эту тему, еще и в 90-х годах первые книги выходили на эту тему. Но вопрос не в том, читал, писал, вопрос в исследованиях, насколько все это или хотя бы часть этого соответствует истине.
Да, вот поскольку официальной информации нет, насколько можно доверять неофициальной?
Ну, определенно, так обобщенно могу сказать, доверяй, но проверяй, конечно. Но теперь говорим о частностях. Значит, еще в 80-х-90-х годах было исследование у нас в России, не пугайтесь, дело касается американцев, но тем не менее, значит, в расследовании были заняты россияне. Значит, в том числе россияне, проживающие, вот, к сожалению, не знаю, проживающие или проживавшие, потому что люди достаточно пожилые, я опасаюсь, как бы я не последний остался из живущих, из тех, кто занимался этим расследованием. Одним словом, люди, которые проживали за рубежом, и в первую очередь в Греции. Каким образом Греция связана с Америкой? После войны этот самый эсминец, который на самом деле называет, в историю вошел как Элдридж, но на самом деле это эсминец DE-137, был после войны продан Греции, и там он долгое время находился на вооружении под названием «Лев». Так вот, сумели получить доступ на этот лев, на этого льва, вот не знаю, как правильно, облазили его, и оказалось, что действительно, что есть? Есть несоответствие между документацией на корабль и его истинным весом, несоответствие между перечнем оборудования и тем, что было установлено. Значит, вот если аккуратно переписать, чего не хватает. Не хватает что-то около 300 с чем-то тонн оборудования. При этом сразу скажу, эсминец в хорошем рабочем состоянии. То есть он, с него не сняли пушки там, или баки, или там, радиоантенны какие-то. Все на месте. Не хватает чего-то, что закамуфлировано под какими-то там витиеватыми названиями, ничего не говорящими обычному военному моряку. Там оборудование, 350 тонн. О каком оборудовании идет речь? Значит, от этого оборудования остались места для крепления, и судя вот по этим местам, это крепление было достаточно тяжелым. Это крепление, которому было подведено электрические шины, то есть высокое напряжение, ну и так далее и тому подобное. Опускаю технические подробности, выводы, так сказать, которые следуют. Действительно, на этом эсминце DE-137 стояло какое-то мощное электромагнитное оборудование, не типовое, то есть такого оборудования на обычных кораблях нет, и, вероятнее всего, оно было, значит, задействовано вот в тех самых экспериментах, о которых менее всего известно вот, по официальной истории этого корабля. Опять же, в краткую историю, я полную историю не буду рассказывать, но вкратце могу сказать, что есть несоответствие между датами выпуска этого корабля, то есть сошествия его со стапелей, и принятия на вооружение. Значит, этот корабль как бы нигде не существовал, то есть не проходил ни по каким реестрам примерно 2 месяца. То есть 2 месяца корабль де-факто не существовал, но де-юре он не существовал, а де-факто он уже был, бороздил просторы Атлантики. Угу. Значит, в боевых действиях не участвовал, на нем была не просто сдаточная комиссия, не просто сдаточные рабочие, на нем был экипаж, боевой экипаж. И об этом экипаже отдельный разговор. И была команда физиков, то есть не только сдаточная комиссия. Вот, к слову сказать, о Лаверде, к новостям вот печальным нашим с Дальнего Востока. Там примерно, ну, не совсем похожа ситуация. Ну, так, чтобы понимали, тоже корабль еще не принят на вооружение, но находится в море, и помимо экипажа находятся там и рабочие с завода. Вот ситуация похожа, с той только разницей, что находились не просто рабочие, а физики. То есть это люди, ну, скажем так, на порядок более продвинутые. И корабль был к тому времени уже полностью сдан, просто не принят на вооружение. Вот что там произошло? Значит, естественно, ключевой вопрос был с экипажем. Было бы очень здорово встретиться. И вот, несмотря на все наши старания, все мои, так сказать, коллеги, которые уже, увы, так сказать, ушли в мир иной, не дождались того момента, когда экипаж был рассекречен, в 99-м году впервые их представили перед публикой, была очень ограниченная пресс-конференция с очень ограниченным количеством вопросов. Было впечатление, что экипаж, ну, конечно, много чего не договаривает. Им, членам экипажа, там за 80 уже было. В хорошей памяти, в хорошей физической форме. Они много чего, так сказать, так вот полунамеками говорили, но ничего толком особенно не сказали. В двух словах, значит, я думаю, что, скорее всего, эксперимент, безусловно, был. Но его военная составляющая, то, ради чего этот эксперимент ставился, безусловно, предусматривало и завесу секретности, сокрытия. Для того, чтобы скрыть от потенциального противника, а противники могут быть любые, в том числе и мы с вами, тогда, по крайней мере, это было, так сказать, противник номер один, Советский Союз, вот запудрить, чтобы запудрить мозги, нам и была придумана история с телепортацией, история там, с какими-то чудесными подробностями. Для чего? Для того, чтобы у людей, физики продвинутых, вызвать реакцию отторжения. Ну, это же не может быть.
Это сказки, да.
Это сказки, да. Это нам не интересно. Давайте перелистнем эту желтую прессу и будем заниматься более серьезными вещами. Это нормальная человеческая реакция. И, во-вторых, чтобы, опять же, скрыть основное генеральную линию исследований. Это вот пример могу привести. Многие помнят нашумевшие там в 80-х, в 70-х, 80-х, даже еще в 90-х, даже до сих пор помнят историю о том, как американские военные исследовали мозги дельфинов. Якобы вот ожидали, что вот со дня на день будет установлен контакт с разумной цивилизацией дельфинов. На это были потрачены колоссальные средства, и, значит, в мире вот СМИ распространяли версию о том, что американские военные, значит, всерьез этим озабочены. Оказалось, все гораздо проще. Вот теперь мы знаем. Завеса секрет, вернее, вот эта вот завеса рассказов о уме дельфинов была сделана только ради одного. Исследовали не мозги дельфинов. Вот военные, они не настолько продвинуты, чтобы в мозгах копаться. Вот извините за такой мой сарказм. Их интересовала невероятная скорость дельфиньего организма. То есть их интересовала так называемая бионика. Вот есть,
как они передвигаются.
Как они передвигаются. То есть было замечено, что если оборачивать дельфиньими шкурами обычные катера, то их скорость увеличивалась там, до фантастических каких-то там, пределов. Интересовала вот эта составляющая, извините, примитивная часть дельфиньего существования, не знаю. Вот
меня... Техническая, грубо
техническая,
говоря.
Да, да.
Физиология, а не... Да.
Но поскольку на это тратились огромные средства, естественно, американцы очень боялись, что на это обратят внимание наши военные. И в результате вот удавалось несколько лет запудривать мозги нашим ученым, которые всерьез, некоторые на это купились,
И в результате американские подводные лодки научились двигаться бесшумно и быстрее гораздо раньше, чем наши. Наша подводная лодка, вот та самая, о которой вот сейчас идут сообщения информагентства, это, так сказать, новое поколение, которое научилось двигаться так же бесшумно и так же быстро, но, что называется, с некоторым опозданием от американцев. А виною этому, так сказать, подвожу итог, это завеса таинственности, которая была вокруг этого эксперимента. Вот о нашем филадельфийском эксперименте завеса таинственности не менее, а может быть даже и более плотная, чем в экспериментах с дельфинами. И я опасаюсь, что мы еще очень нескоро, так сказать, докопаемся, что же там за этой завесой в результате скрывалось.
Вадим, у нас, к сожалению, очень немного времени, но вот, может быть, там буквально в паре фраз. А в нашей стране наверняка ведь велись аналогичные исследования, потому что США и СССР шли ноздря в ноздрю во всех вот подобных областях.
Абсолютно точно. И мало того, когда я писал книгу о филадельфийском эксперименте, вдруг я нашел полный аналог американских специалистов. Вот чем занимались американские специалисты, буквально спустя там короткое время я точно теми же направлениями занимались определенные специалисты у нас. Вот, например, по работам с радионевидимостью я нашел аналогичные работы у нас и возглавлял их небезызвестный Курчатов. Значит, велось это под маркой не создание радионевидимости, а размагничивание кораблей. Это очень важная была проблема, действительно очень архиважная, поскольку была магнитная война, магнитные мины, и надо было размагничить корабли. Представьте, какой колоссальный металлический объект, и он, естественно, как любая железяка, он намагничен. Значит, работы по радионевидимости на Элдридже начинались той же самой проблемы. Значит, и с запозданием там на месяцы, ну, на полгода, на год максимум, такие же работы велись у нас. Но как только, так сказать, произошел эксперимент на Элдридже, вот здесь тупое копирование, ну, не совсем тупое, извините, разумное копирование, это нормально, так сказать, в мировой практике, оно прекратилось. Почему? Потому что американцы столкнулись с проблемами, и наши, так сказать, более продвинутые пользователи поняли, что а зачем повторять чужие проблемы, и эти эксперименты не повторялись вплоть до 80-х годов.
Вадим, спасибо большое, к сожалению, время закончилось. Вадим Чернобров был у нас в гостях. Спасибо.